Тема наша. Сегодняшнее обретение возвышенных качеств души, коренение пороков, освобождение от подсознательных пристрастностей, избавление от внутреннего хаоса, что столь свойственно для очень многих людей. Исправление качеств – самая необходимая и тяжелая задача в жизни человека. Намного легче сделать много всевозможных действий, нежели чем исправить хоть немного себя. До меня сегодня только что дошло, что, возможно, я не разъяснил в достаточной мере, что мусар – это не нечто новое и непонятное, а учение об обязанностях сердец. А именно у наших сердец есть обязанности. Всевышний нам заповедовал исправить себя в нескольких местах в Торе, об этом сказано. И один из самых ярких первоисточников – «И будьте мне святы, ибо свят я Господь, и я выделил вас из народов, чтобы вы были моими». Так сказано в книге Ваикра, 20 глава. «Я выделил вас из народов, чтобы вы были моими, будьте мне святы». То есть, попросту говоря, мы должны быть действительно святыми, возвышенными, утонченными людьми. Это повеление Торы. Поскольку человек создан по образу Бога, то, соответственно, то, что Творец от нас требует, чтобы мы были святы. Кадош на иврите означает возвышенность, отделенность от приниженных форм бытия, приниженных форм существования. Когда человек утрачивает свободу выбора поступить примитивно, низко, приниженно, недостойно, а утрачивать свободу выбора, последовать за дурным побуждением, именно дурное побуждение и доброе начало постоянно как два вектора приложены к нашему сердцу, и, соответственно, дурное побуждение постоянно работает и тянет нас вниз. Соответственно, возможность изменить себя и потерять свободу выбора, следовать за злом, она очень сложная. И именно к этому нас приводит учение мусар, либо определение мусар, как его дал Саба из Кельма, один из трех ближайших учеников раба Исраэля Салантера, это мудрость трепета. Когда трепет перед небесами человек постигает, когда это затрагивает его сердце, то тогда он утрачивает свободу выбора, как об этом приводится в Торе, в завершении дарования Торы на горе Синай сказано «Лемантьей ратольпныхэм лэбилки тахэтаум». Шарабейну подводит этими словами завершающий итог Синайскому откровению, дарованию Торы на горе Синай, чтобы трепет перед Богом был на ваших лицах, и вы не грешили. Тогда, когда трепет перед Богом на наших лицах, мы, соответственно, не следуем за дурным началом, мы становимся возвышенными, и мы утрачиваем свободу выбора совершить грех. Определение мусара, еще раз, мудрость трепета. Когда трепет охватывает сердце человека, то мы теряем возможность совершить грех. На вступлении мы говорили о том, что со стороны нередко видно, что главная задача человека – изменить себя. Учителя мусара говорят, что большинство из нас смотрит на себя весьма щадяще и не видят особо в себе принципиальных недостатков. Конечно, если мягко к нам подойти и начать аккуратную беседу, то мы признаем, что далеко не каждое наше качество оно достигло совершенства, и далеко не все изъяны в себе мы искоренили. Мы готовы иногда так себя слегка упрекнуть, так очень мягко. Но в целом мы вполне нормальные люди, так нам кажется. Однако пророки говорят, что мы все охвачены фундаментальной глобальной болезнью, которая абсолютно не дает нам выпрямиться. Пророк Йешаяху об этом говорит, о том, что все мы охвачены болезнями, и у нас у всех есть существенные недостатки, поэтому нам требуется исправить себя, и именно это требует от нас Тора, а механизм для достижения этого в учении мусар. Трудность заключается в том, что благодаря нашим качествам душ мы достигли определенных успехов в жизни и держимся за них, как за спасательный круг. При этом другим людям совершенно очевидно, что нам требуется изменить себя самым фундаментальным образом. Согласитесь со мной, что не раз, наверное, случалось в жизни каждого из нас, что мы видели кого-то, кто считает, что он вполне нормальный человек, с легкими какими-то недостатками, однако при этом мы видим, что ему требуется фундаментальная перестройка и переформатизация, что такой человек настолько неудачен, что ему действительно необходимо себя полностью переформатировать. Так вот, в других мы это видим, а вот свои собственные недостатки мы, к сожалению, различить не можем. Поэтому прежде чем мы коснемся задачи и методов ее реализации, давайте попытаемся сначала получить какой-то простой совет. Простой совет, о чем говорят учителя мусара, превозмочь себя. Превозмочь себя. Об этом сказано в Талмуде, что каждый, кто превозмогает себя, ему прощаются все грехи. То есть не защищать свои позиции, заведомо проигранные, простить обиду, попытаться устоять в испытании, и об этом Саба из Наварбека говорит, что достаточно выстоять в испытании, поднявшись каждый раз высотой на толщину волоска. Если мы сможем подняться ввысь на толщину волоска, то постепенно, шаг за шагом, мы сможем изменить себя. И в результате об этом говорит Талмуд в трактате Сука, в конце трактата Сука, что когда придет Машиах, все будут плакать. Нечестивцы будут плакать от того, что все испытание оказалось высотой в толщину волоска, и они не смогли превозмочь себя, они не смогли перепрыгнуть эту волосину, а праведники будут плакать, что дурное побуждение высотой с гору, с высокую гору, и они смогли взобраться на нее. Что же такое, задают вопрос учителя мусара, что же такое на самом деле дурное побуждение? Это высокая гора или это некая высота толщиной с волосину? И ответ простой. Постепенно в течение нашей жизни дурное побуждение превращается в интегральную сумму. Если мы каждый раз можем превозмочь себя на толщину волоска, то мы в результате поднимемся на высокую гору. Ежели оказывается, что мы не в состоянии это пройти, то тогда, когда мы увидим в результате, что дурное побуждение было толщиной с волосок, и мы не смогли никаким образом подняться. А к тем, кто смотрит эту лекцию в YouTube, просьба нажать лайк и подписаться на канал Толдот Ешерун, ибо, возможно, таким образом большее количество людей увидит, и это будет им, возможно, полезно. Давайте попытаемся понять все-таки, как устроен этот мир с точки зрения Торы и какая энергетика может помочь нам исправить себя. Сказано в книге Зогар, нет ни одной травинки внизу, у которой не было бы ангела в высях, который охраняет ее, бьет ее и говорит ей расти. Итак, над каждой травинкой есть некое высшее творение, которое оперирует его жизнью, и об этом очень подробно и очень глубоко рассказано в книге «Тайного учения Ешивы Тельц». Тайное учение Ешивы Тельц Мегариль Блох повествует о том, на самом деле для меня это было глобальным открытием, мне казалось, что внизу есть некий нижний мир, наверху есть какие-то высшие миры, постичь которые мы не сильно можем, я не сильно могу, и большинство людей сегодня, наверное, тоже, и они между собой как-то связаны. Так вот, приводятся в доказательства первоисточники в книге «Уроки знания». Книга действительно является уроками знания. То, что строит наше знание, в результате которого мы становимся едины с Торой. Ибо наше постижение разделено на три составляющие. Мудрость, понимание и знание. Мудрость – это информация, воспринимаемая нами извне. Понимание – это наша способность проанализировать полученную извне мудрость. И знание – это состояние, когда мы объединяемся со знанием, так что оно становится частью нашего естества, частью нас самих. Так вот, как обрести знание, то есть способность стать связанным с Торой, об этом здесь написано. И Магариль Блох, глава Ишивы и раввин города Тельц, Тельшай в Литве, он очень подробно разъясняет там, говоря о Кольбе Шамаим Варец, что все находится на небесах и на земле, а именно каждому творению внизу соответствует творение на небесах. То есть каждое творение внизу, оно на самом деле является нижней проекцией этого творения, в то время как все это творение имеет свои корни высоко в мирах. То есть не то, что наверху есть что-то одно, внизу что-то другое. Наверху киколь башамаем уварец, говорит автор книги «Тайны учения Шевительса» Магариль Блох. «Коль башамаем уварец» – все на небесах и на земле. Все, что есть на земле, его корень на небесах. Те же самые творения, что на земле, они находятся на небесах. В связи с этим будет интересно понять повествование книги Зогар, которое мы упомянули. Нет ни одной, нет ни одной травинки внизу, которой не было бы ангела в Исях, который охраняет ее, бьет ее и говорит ей расти. И возникает вопрос, я с этим повествованием книги Зор столкнулся много лет тому назад, и много лет я не понимал, почему ангел должен бить травинку. За что бить травинку? Ангел существует, он охраняет ее, как сказано в книге Зор. Он выращивает ее, говорит ей расти, зачем при этом ее нужно бить? Почему ангел не может защищать? Почему ангел не может, почему какой-то другой Эстер задает вопрос, человеческая душа тоже живущего человека. Если на травинке, несомненно, если на травинке есть ангел, то он над душой человека, несомненно, есть ангел. И более того, в книге «Основы знания» Машгиах Излом же сказано, что как раз величие души свидетельствует о том, что Всевышний должен оберегать ее и не давать ее владельцу, то есть человеку, эту душу испоганить, причинить ей ущерб своей жизнедеятельности. Поэтому как раз величие души и требует наличия божественного провидения, чтобы Творец защищал человека. Итак, еще раз. Книга Зор говорит, нет ни одной травинки внизу, у которой не было бы ангела в Исях, который охраняет ее, бьет ее и говорит ей расти. Зачем ангелу бить травинку, душу и все остальное? Много лет я этого не понимал, пока не услышал от Рава Мойше Шапира, нашего учителя, который сказал следующее. Что на самом деле ангел, конечно, не бьет, но человек, когда он воспринимает свое состояние, и понимает, что он очень далек от величия, от святости, когда в его жизни, когда он обретает трепет перед небесами, то он это воспринимает как удар. То есть уроки, которые дает ангел его душе, ангел назначен над ним. События, которые происходят в его жизни, приводят его к тому, что он испытывает это как удар. И это является для него помощью, мотивацией и возможностью к духовному росту. То есть из этого повествования книги Зогар можно выучить, что Всевышний не оставляет человека в грехе, а показывает ему величие в этом мире. И когда человек видит величие и воспринимает и понимает, что сам он находится в состоянии далеком от того, что требуется, то в такой ситуации человек испытывает это как удар, и это является для него возможностью продвинуться вперед. Саба из Навардака, о котором сегодня мы будем много говорить, он встретил рава Исраэля Салантера, и это изменило всю его жизнь. Саба из Навардака обручился со своей невестой. Сам он жил в Плунге на северо-западе Литве. И обручился с невестой из местечка Швекшня. И оказалось, что перед свадьбой умер отец невесты. И Саба из Навардака был вынужден заняться бизнесом, соответственно, своего тестя. Он очень неплохо продвинулся за весьма короткое время. И по делам торговли приехал в Кёнигсберг, в Калининград, где в то время находился рав Исраэль Саланта. Он только увидел образ великого, как это изменило его жизнь. Он оставил весь свой бизнес. Он переехал в Ковна, в город Каунас, для того, чтобы учиться в Колеле учеников рава Исраэля Салантера. И после этого в течение долгого времени он провел в уединении 1.5 года в самом Ковна, когда он был замурован в доме праведного еврея из Слободки, пригорода Ковна. И после этого еще 7 лет в лесу на территории сегодняшней Белоруссии. А образ рава Исраэля Салантера настолько повлиял на Сабу из Навардака, что он оставил все свои дела, и после многих лет, как я сказал, 1.5 года в Ковне и 7 лет в Белоруссии, после этого он со всей своей энергией, со всеми своими силами бросился на то, чтобы открывать ешивы и обучать еврейский народ Торы подальше от Литвы, в Белоруссии, в Украине, там, где знание Торы не было столь глобальным, как в Литве, и вся его энергия в результате огромных чудес, у него никогда не было копейки денег, он все это бросил на обучение евреев Торы, в результате чего перед Второй мировой войной, перед катастрофой европейского еврейства, у учеников Сабы из Навардака было больше ешива, чем всех остальных ешив вместе взятых. Такова история Сабы из Навардака, его вклада в историю еврейского народа. И все это в результате того, что он лишь встретил рава Исраэля Салантера, он увидел величие человека, и это изменило всю его жизнь и историю нашего народа. Таким образом, когда ты видишь величие, очень важно не упустить это и учиться у этого человека. Похоже, мы находим в Танахе, пророк Илиша встретил пророка Ильяву, который был утомлен состоянием еврейского народа и не был готов больше занимать должность пророка Северного царства, который спасал 10 колен. Это была последняя попытка спасти 10 колен еврейского народа от изгнания в Ассирию. Пророк Ильяву уже увидел, что он больше не может осуществлять эту задачу, и Всевышний ему сказал передать свои полномочия, если можно так сказать, современным политическим языком, пророку Илише. В результате пророк Ильяву проходит по полю, где пророк Илиша пашет свои поля на 12 парах валов, то есть у него 12 тракторов, мощностью в 2 вала каждый, и в 2 воловьи силы, не знаю, как это сказать, 2 силы вала, на 12 тракторах пророк Илиша, короче говоря, пашет землю. Пророк Ильяху прошел мимо него и дотронулся до него своим плащом. Пророк Илиша увидел его и сказал, попросил пророка подождать, сказал, что он попрощается с родителями и пойдет за ним. Сказал ему пророк Ильяху, что я такого тебе сделал, что ты собираешься оставить все свои дела и идти за мной. Пророк Илиша даже не стал отвечать на этот вопрос. В результате пророк Илиша удостоился видения в 2 раза больше, чем пророк Ильяху. Таким образом, очень важно, во-первых, не упустить свою возможность, тогда, когда ты видишь великого, не пройти мимо и не остаться со своими тракторами на своих полях. И второй момент – это именно то, что требует от нас Тора, от каждого из нас, чтобы мы в какой-то мере стали похожи на Сабу из Навардака, на рава Исраэля Салантера, на пророка Ильяву, на пророка Илишу, и чтобы мы стали человеком, о котором сказал Всевышний, которому предписал Всевышний более точно, и будьте мне святы, ибо свят я Господь, и я выделил вас из народов, чтобы вы были моими. Это повеление, заповедь, приведенная в книге Ваикра, 20 глава, соответственно, то, что требуется от нас. Каждая недельная глава Торы дает нам урок мусара по любой из подтем. И наша тема сегодня, соответственно, исправление качеств. Поэтому наша недельная глава у нас начинается книга Шмот, в начале которой приводятся имена всех сыновей Якова, что уже несколько раз приводило Тора. Возникает вопрос, зачем об этом нужно писать снова. Ответ очень простой, что повторяем мы обычно то, что является ценным в наших глазах, ценным для нас. Поэтому Всевышний упоминает имена сыновей Якова, потому что они являются для него глобальной ценностью. И только ради них можно было выйти из Египта. Для того, чтобы удостоиться исхода из Египта, требуется только быть возвышенным. И об этом сказал Всевышний, что «Я Гашем Маалет Хемерец Мицраим». «Я поднимаю вас, возвышаю вас из земли египетской». Всевышний нас возвышает. Не сказано, что я вас вывел когда-то. Всевышний продолжает каждый миг, каждое мгновение поднимать нас из египетской земли, чтобы мы не были на египтян похожи, чтобы мы были другими. Но для этого необходимо обращать внимание на то, что Всевышний поднимает тебя, не сопротивляться, не отказаться сесть на то транспортное средство, которое возносит человека. Таковым средством является именно учение мусар. Только если быть великим человеком, можно удостоиться исхода. Итак, от нас требуется стать возвышенным, утонченным, духовным человеком. Это сложно. Возникает вопрос, почему? Ведь мы все встречаем каких-то людей, которые в религиозном смысле или просто в общечеловеческом, они являются возвышенными и достойными, утонченными людьми. И мы смотрим на них, и нам приятно их видеть, мы, несомненно, можем оценить их духовное, человеческое величие. Возникает вопрос, почему же нам сложно то, что называется, бросить все свои дела и стать таковым. Ответ именно и коренится в нашем главном недостатке, в нашем эго, суть которого в стремлении к существованию. Каждый человек стремится к существованию, и поэтому он делает то, что с его точки зрения упрочит его существование. Поэтому взять, оставить свое приниженное, свое недостойное и вдруг стать святым в один миг, людям кажется опасным и очень рискованным. А как же это все у нас будет, если мы вот сейчас бросим какие-то свои приниженные аспекты существования, то тогда все будет очень-очень опасно, и вдруг у нас все станет не совсем хорошо. Поэтому книга Шмот начинается с имен сыновей Якова, родоначальников колен, чтобы показать нам тем самым, что это не книга исхода. Она на русском языке называется «Исход», вторая книга Торы. А на иврите называется «Шмот», имена. Именно имена человека и приводят к тому, что он становится достойным исхода из Египта. На этом, в принципе, можно было бы и остановиться. Вроде как идея, во-первых, обязанности, во-вторых, возможности, в-третьих, средств, как прийти к возвышенности. Мы уже, в общем-то, все проговорили, и на первом этапе на этом можно было бы закончить лекцию. Однако давайте попробуем перейти к более глубокому уровню понимания, потому что тему лекции мы, на самом деле, еще не сильно затронули. А именно, шестая лекция из числа 42 остановок в пустыне, которые мы с вами сделаем, Ям-Суф, море тростниковое. А именно после того, как евреи прошли через море и остановились в море и в Элим, они останавливаются в шестом месте, Ям-Суф, то есть Всевышний снова приводит их к морю. Мы не знаем точно, что там произошло. Как на самом деле не можем представить ни одной из 42 остановок поколения знания, лишенного свободы выбора, то поколение знания, которое видело казни, которое получило Тору на горе Синай, оно было лишено выбора. Хотя кое-где этот выбор у них таки возник, они совершили некоторое количество грехов, хотя и очень утонченных духовных сбоев. Поэтому что у них там было, как их учил Бог, мы точно не знаем. Но что-то все-таки можем попробовать понять согласно нашему уровню восприятия. Маараль сказал следующее по поводу моря. Вода – тайна материи. Вода. После того, как евреи увидели суть испытания и результат благословения, то они подошли снова к морю. Вода – тайна материи. Мораль отмечает, что вода имеет, на иврите слово «вода» имеет только множественное число – «майм». Она не имеет своего лица, своей единственности. И вода – тайна материи в аспекте того, что она принимает любую форму без малейшего сопротивления. Соответственно, задача каждого человека – сохранить верность духовной форме, а не переходить из одной формы в другую, то есть не быть человеком, который зайдет в синагогу помолиться, потом в дискотеку попляшет, после этого подурачится где-то, после этого поест что-то некошерного или кошерного, или что-то еще, и будет вот таким вот человеком, легко принимающим любую духовную форму. Мораль говорит, что вода, которая с легкостью принимает любую форму, она является тайной материи, а не духа. Соответственно, каково значение слова «утонуть»? Утонуть в воде, обычно через воду, не проложены пути. На иврите это слово «литвоа», «туве» от слова «тева», «природа». То есть человек, который тонет, он превращается в перегное, в тину, в морские водоросли, не знаю, во что он там превращается, короче говоря, превращается в тева-клали, в общую природу. Так что общая природа тева-клали, она не терпит индивидуальности. Она глобальная, структурная, внешняя. И все, попросту говоря, перегной. А слово «я», как говорят нам наши мудрецы Ашкафы, не имеет множественного числа. То есть вода не имеет единственного числа, она только во множественном числе фигурирует, а слово «я» не имеет множественного числа. Соответственно, те, кто знает иврит, могут возразить, что есть слово «ану», «анахну». «Анахну» – «мы» – это формальное объединение людей, стирающее индивидуальность. «Я» – это «я», имеющее особую душу, особое предназначение, особое состояние и слово «мы» концептуально на святом языке нет. «Анахну» – это собрание людей между собой, которое стирает их индивидуальность. Они собираются вместе для чего-то общего, а не для частного. Итак, мир, который над водой висит. Мир, который висит над водой. Йом Ришон, сегодня у нас Йом Ришон, первый день недели. В этот день левиты читали, воспевали более точно в храме Псалом, говоря об этой земле, «Кии аль-Ямам Ясада валь-Нагород Йехананэ», что этот мир, земля, она была над морями установлена и над реками была положена. «Мия мод бегарашем», кто войдет на гору Бога и так далее, воспевали левиты. Соответственно, требуется понять, что такое земля, что такое море, в чем здесь идея, и все это еще раз имеет принципиальное значение для того, чтобы мы поняли, из чего мы можем извлечь силы для исправления своих душевных качеств, для искоренения своих недостатков. В Торе сказано следующее. «Вайомер Элоким» – первый день творения, самое начало, второй день творения, самое начало, первая страница Торы. «Вайомер Элоким» – и сказал Бог, «И кого гамай метаха кашамай мельмаком и хац, пусть соберется суша в одном месте, и появится, пусть воды соберутся в одном месте, и появится суша. И Ваикраилу кимлы Яваша Эрец, и провозгласил Бог сушу землей, а собрание вод назвал Ямим морями Ваярилу ким китов. Увидел Бог, что это хорошо. Обычно люди понимают, что произошло некое формальное механическое появление суши. Всевышний вытянул землю, соответственно, поднялась наверх, образовались горы, а море село чуть пониже, отсюда понятие уровня моря. И таким образом Тора рассказала нам, как оно все там механически в течение 6 дней происходило. Ответ, что это совсем не так. Бог не дал нам в Торе информации, которая, может быть, нас бы очень даже интересовала. В частности, информация об истории происхождения мира Всевышний не дает. Все, что сказано в Торе, это и то, что исключительно требуется для нашего духовного подъема. А именно Всевышний сказал так, что земля, она на самом деле стоит над морями. Море стремится захлестнуть сушу и стремится стереть любую память о земле, стремится захлестнуть водами сушу. Мы уже говорили, что вода – это тайна материи. Вода стремится захлестнуть сушу любым возможным образом. Об этом, в частности, необходимо знать каждый раз, когда мы с утра произносим благословение «Рука гаарец аль гамай», что Всевышний поместил землю твердью над водами. Какой смысл этого благословения? Те из вас, кто произносит утреннее благословение, вы знаете, что там мы благодарим Всевышнего за способность птица отличать между днем и ночью, за то, что Всевышний еврейский народ красотой украшает, за то, что он заботится о каждом нашем шаге и так далее, и так далее. Вдруг есть там одно очень нестандартное благословение. Я зачастую тех людей, кто сильно тщеславится, задаю вопрос, понимает ли он смысл утренних благословений, уже не говоря дальше, что там написано. Ну, конечно, тот, кто высокомерен, он говорит, что да. Я спрашиваю, какой смысл он вкладывает, произнося благословение, что Всевышний землю твердью поместил над водами. Ну, на этом заканчивается способность высокомерного человека защитить свою позицию, и он говорит, что он не знает, либо прекращает разговор, что по сути то же самое. Итак, идея следующая. Об этом нам рассказывает Мидраш, что... Наверное, немножко раньше. Царь Шломо построил храм. Он возвел храм не сразу же после того, как он стал царем. Это заняло его некоторое время и несколько лет. И последним событием, которое привело его к возможности возвести Иерусалимский храм, было следующее. Он ночевал в месте, которое называется Гивон. Находится в 7 километрах примерно к северу от Иерусалима сегодня. Арабская деревня Эль-Джиб. Неподалеку совсем от гробницы пророка Шмуэля. Буквально там 1 километр. И это место было особым. Там проживали не евреи, а гивонитяне, которые на протяжении веков были пятой колонной для еврейского народа, которые были кананцы, обманули евреев, остались жить среди нас на этой земле, и много неприятностей, много духовного торможения они причинили еврейскому народу на протяжении истории до разрушения первого храма. Соответственно, царь Шломо там ночевал, будучи, ему было порядка 15 лет, если не ошибаюсь, на тот момент. Он там ночевал, и ночью ему приснился Творец, который сказал: «Попроси все, что ты хочешь, и я дам тебе». Царь Шломо при этом ночует вместе, еще раз, который является проколотой окрестностью земли Израиля, место, где духовность проявляется в особо ограниченной мере. И царь Шломо просит у Всевышнего лев шуме, сердце слышащее. У нас сердца видящие. Когда мы что-то видим, это непосредственно воспринимается нашими сердцами. Мы сразу же желаем и так далее. Царь Шломо попросил, чтобы его сердце было слышащим, чтобы оно было связано с мышлением. Чтобы мышление было хозяином для сердца, а не наоборот. Сказал Всевышний, поскольку не просил ты ни материальных средств, ни победы над врагами, а попросил это, то я дам тебе все. То есть получается, что царь Шломо попросил все. И в результате сказано, что Творец дал царю Шломо мудрость «Кехоль ашер аль сфатаям», как песок на берегу моря. Итак, наша тема сегодня – берег моря. Всевышний привел еврейский народ на шестую остановку к берегу моря, поэтому мы об этом с вами говорим. Итак, Всевышний даровал царю Шломо мудрость «Кехоль ашер аль сфатаям», как песок на берегу моря. Возникает вопрос, почему, если Всевышний даровал царю Шломо великую мудрость, а мы знаем, что это так из Танаха, сколько нам Танах рассказывает, приводя примеры о мудрости царя Шломо, почему это было сформулировано как песок на берегу моря. Можно было сказать, к примеру, я не знаю, что Всевышний дал царю Шломо мудрость, как звезды на небе, или как, не знаю, что-то такое более возвышенное, чем песок на берегу моря, пляж. Что за это высочайшая форма мудрости, которая была дарована царю Шломо, которая является ничем иным, как песком на берегу моря. Об этом рассказывает Мидраш следующее, что волны моря, они обладают интеллигенцией. Море – это не нечто такое, лужа с водой, волны обладают интеллигенцией. Волна, которая идет на берег, она утверждает, что она сотрет все мироздание, превратит его, как воды стирают камушки, которые лежат в воду моря, стирают камушки, да, которые находятся на берегу, они все такие водой обтертые. Да? И вода утверждает, что она сотрет весь мир, превратит его, сделает его бесформенным и уничтожит в нем всю духовную форму, всю материальную форму, все уничтожит. И в результате она разбивается о песок на берегу моря. За ней идет следующая волна, и она тоже обладает интеллектом. И она видит, что у предыдущей волны это не получилось. И она стремится к тому же самому и говорит, у предыдущей не получилось, а у меня получится. Я сотру весь этот мир. Она тоже развивается о прибрежный песок, за ней идет третья волна, которая все это видит и говорит при этом, что у них это не получилось, а у меня получится. В чем ошибка морских волн? Ответ: у них нет никакой ошибки, они абсолютно правы. В них действительно, в морские волны действительно изначально Творцом вложена сила стереть любую духовную форму, превратить ее в безжизненную материю, не связанную с первоисточником. Волны действительно обладают такой силой, но и песок на берегу моря тоже обладает силой остановить волны. Таким образом, у нас получается следующая ситуация, что если наша мудрость будет «кехоль ашер аль сфатаям», как песок на берегу моря, то тогда волны хаотического бессознательного, волны наших желаний, наших пристрастностей, они не смогут стереть в нас духовную форму. Это и есть суть того, что Всевышний создал мир над водами, земля, которая висит на водах, и только маленькая полоска песка, она обеспечивает возможность существования этого мира. Поэтому, когда в Торе рассказывается о том, что Всевышний поднял сушу, и воды моря отошли в сторону, то это не историческое, техническое описание, как суша образовалась, как этот мир образовался, а это суть существования мира. А именно вода обладает способностью стереть мир, и Всевышний останавливает это влияние хаотического, бессознательного прослойкой песка возле моря. А именно, да, знание. Знание – это обретение истинной картины мира, которую постоянно пытаются смыть всевозможные волны влияния в этом мире, то, что мешает нам прийти к ясности видения, то, что постоянно захлестывает нас всевозможные влияния моря, задача которых – стереть истину, стереть нашу духовную форму. Поэтому и сказано, что Земля – висящая над водами, над водами. Главная проблема человека, что изъяны его души искажают его видение, картины мира. А картина мира, реальность, как мы с вами уже говорили несколько раз, на иврите словом циют, то, что человек, то, что человек находит в этом мире. Все, что человек находит в этом мире, все дополнительные факторы, которые возникают, каждая волна, которая пытается его захлестнуть, все это вместе влияет на то, как он видит картину мира, как он ее находит. Еще раз, мациют, действительность на иврите происходит от слова то, что человек находит. Поэтому если у каждого из нас есть какие-то определенные изъяны души, искажающие видение человека, ибо чем больше в результате мы будем, что бы то ни было, учить, тем больше мы претерпим искажение в нашем видении картины мира. Абу Дирхем, один из великих каббалистов Испании, говорил о благословении месяца, когда он благословляет Луну. «Хок узман натан лагем шело ишану этавкидам». Порядок и время дал им, светилам, чтобы они не изменили своего предназначения. Светила следуют законам, определенным им сотворением мира, двигаются так, как нужно. А вот главное светило в этом мире – человек исказил свои пути на земле, и с течением времени, в результате смешения добра и зла, которое из поколения в поколение только упрощается и только усложняется и только все больше давлеет на человека. Вся система внутреннего суждения, она ржавеет, перестает работать, и ситуация становится все более сложной. Если есть какие-то вопросы, дамы и господа, пишите, буду очень рад. Ора задает вопрос, как перекинуть мост от этого разрушительного образа воды к постоянному сохранению Торы с водой и свойства Хесед с водой. Об этом мы как раз будем говорить на следующей лекции. Там речь идет про остановку в пустыне. Мидбар на иврите происходит от слова мем, это от, давар, дибур, речение. Мидбар – это то место, где речение не реализовалось в должной мере, в полной мере, в большой мере. Поэтому там источник чистой воды, он как раз является тем, что оживляет. Мы же сейчас говорим про море, мы сейчас говорим про стихию, на которой все это было основано и построено. Да, мир многомерен, и одно и то же понятие, оно может быть при разных условиях нести совершенно другое влияние. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы, я буду рад ответить. В молитву Амида утром в шаббат развернуть понятие, что волны имеют интеллигенцию. Я как раз об этом и говорил, да, что каждая волна, она говорит, что я захлестну весь мир, последующая видит, что у нее ничего не получилось, но уверена, что она сможет. То есть волны – это влияние в этом мире, хаотические влияния в этом мире, они обладают способностью стереть это мироздание, и только если мы будем свою духовную форму защищать посредством песка на берегу моря, то тогда наша мудрость будет такой, что мы сможем возвести храм, как это сделал царь Шломо, который увидел этот сон и попросил у Бога слышащее сердце цель интеллекта море захлестнуть, совершенно верно. Да. В этом мире Всевышний сказал, я создал добро, я сотворяю зло. Да. Цель моря стереть духовную форму, превратить все в состояние хаоса. Абсолютно так оно и есть. Да. И для этого существует человек, чтобы противостоять этому влиянию. Если бы Всевышний создал этот мир только из творений и из элементов добра, нам не за что было бы получать награду. Поэтому Всевышний создал добро, создал зло и приписал человеку стать святым великим, исправить себя, исправить связанную с ним часть мироздания и вообще все творение об этом очень четко и очень ярко говорит. Всевышний создал в этом мире зерно, скажем, пшеницу, задача человека – завершить ее обработку и привести ее в состояние хлеба. Да? Для этого требуется много сельскохозяйственных работ. Зерно нужно там что-то помолоть, дальше что-то еще сделать. Я человек городской, сельским хозяйством не занимался, поэтому я не знаю точно, что нужно делать. Но при этом все это образование хлеба, об этом тоже пишут учителя Мусара, это полное глобальное чудо. Так что... Если спросить человека, Саба Искельм об этом говорит, спросить человека, кто делает хлеб, то он скажет пекарь, он берет, молит, убирает там те самые плевелы, не знаю, как это называется. После этого замешивает тесто, выпекает. На самом деле хлебом, говорят учителя Мусара, выпечкой хлеба занимаются ангелы, они его выпекают таким образом, что человек после этого его ест, и этот хлеб воспринимается органами человека. Если мы будем есть резину, например, то она у нас не будет восприниматься. А хлеб, короче говоря, создание хлеба – это глобальное чудо Бога, и ангелы занимаются подобного рода созданием хлеба. Итак, наша задача, соответственно, в молитве Амида мы произносим следующее. «Элукейну вэлуки абутейну, Бог наш и Бог отцов наш, рецебе минухатейну, возжелай покой наш, насыть нас твоими благами, порадуй твоим спасением, очисти наши сердца, чтобы мы служили тебе истинно». Мы просим у Бога помочь нам в очистке сердец, но задача у нас, у каждого своя, очистить наши сердца, ну и попытаться повлиять на других, если они готовы нас слушать. Саба из Навардака говорит, что главная проблема человека заключается в том, что он совершает переход от греха к заповеди без промежуточного раскаяния. То есть смешение между добром и злом, которое привело к такому хаосу в человеке, когда все это является его... состоянием смешения, когда все прогнило дурным побуждением, заключается в том, что мы превосходно сочетаем между собой добро и зло, заповедь и грех, без промежуточного раскаяния. Откуда найти себе силы, дабы исправить себя? В этом и есть главное предназначение мусара, мудрость трепета, чтобы мы раскрыли... Но для себя Бога, если Бог будет чем-то реальным в нашей жизни, то мы сможем продвинуться. Задача Бальшувы – человек, возвращающийся в Торе после разрыва в несколько поколений, обрести возвышенные качества прежних. Об этом сказано следующее. «Леман яду дорахарон баним евалду якуму ваисапру ливнерем». Это Тейлим, 78 глава. «Чтобы знало последнее поколение, сыновья родятся у них, и они встанут и расскажут своим сыновьям». Это слова царя Давида в 78-м псалме. Возникает следующий вопрос. Почему поколение называется последним? «Леман еду дорахарон», чтобы знало последнее поколение, у них будут сыновья, им надо рассказывать. Если есть последнее поколение, у него есть сыновья, то сыновья станут следующим поколением, потом следующее поколение и так далее. Отсюда мы учим, как однажды я слышал от рав Мойши Шапира, который посетил Вильну и давал урок, в городе, где я был раввином более 10 лет, рав Моше Шапиро сказал, что будет поколение, у которого будут сыновья, но они поколением являться не будут уже. Они уже не смогут получить от предыдущего поколения. Но им надо рассказывать, и они должны стремиться обрести знания прежних. Знания прежних, величия прежних. Это и есть одна из задач, которая возложена на каждого Бальчуву, каждого возвращающегося к Богу после разрыва. После того, как я услышал от рава Моше Шапиро это толкование, я проводил для него экскурсию по Вильне. Что-то я ему показывал, что-то он мне показывал из того, что я не знал. И тогда, улучшив момент, я спросил его, являются ли ученики рава Рутнера последним поколением. Рав Моше Шапиро считал своим учителем рава Ицхака Рутнера, который учился у Сабы из Слободки, в Слободке, соответственно, в Ковно, в Каунасе. Я спросил рава Моше Шапиро, являются ли ученики рава Ицхака Рутнера последним поколением. Он посмотрел на меня, сказал, только Бухштейн может задать такой вопрос, и сказал нет. Рав Рутнер был последним поколением. То есть последнее поколение было перед катастрофой. И катастрофа лишила нас возможности восприятия в такой мере, в которой это требуется. Тогда же рав Моше Шапиро сказал мне еще одну историю, которая очень ярко сможет раскрыть следующую концепцию. Многие люди продолжают ошибочно считать, что мусар – это этика. Мусар не имеет никакого отношения к этике, даже близко. Этика была придумана греками, ими устроена очень удобно, так что всегда можно уйти в сторону, приведя для этого всевозможные важнейшие и в высшей степени веские доводы. Этика, она всегда так устроена, что можно сделать все, что угодно и объяснить, почему в этику это все прекрасно встраивается и все совершенно прекрасно. И тогда же, когда мы были в Вильне, рав Моше Шапиро рассказал мне такую историю как раз относительно этого, что в Ешиве Слободка был один юноша, который учился вместе с Авом Ицхаком Рутнером перед катастрофой. И он в качестве примера человеческой возвышенности привел немцев. Он был в Германии и привел немцев в качестве примера человеческой возвышенности. И говорит так, что если ты спросишь какого-нибудь немца, например, который сейчас час, вещь пять СТС, он тебе ответит, es ist 9 Stunden, nicht wahr? Он скажет, сейчас, допустим, 9 часов. Не правда ли? То есть в немецком языке часто используют слова не правда ли, nicht wahr. А именно, как бы, тот, у кого ты спросил время, он не хочет, он настолько этичен, что он не захочет возвышаться над тобой, ибо что получается, что ты не знаешь, который сейчас час, а он да, знает, у него есть часы на руке, а у тебя нет. Поэтому он тебе скажет время, а после скажет, ничтвар, не правда ли, как бы извиняясь за некое свое превосходство по отношению к тебе. И этот ученик в Ешиве Слободка восхвалял немцев, которые, соответственно, с его точки зрения, очень были этическим народом. На что сказала Саба из Кельма, Саба из Слободки, или сам рав Ицхак Рутнер, что наступит время, когда они будут убивать людей. Наступит такое время. И сам этот ученик оказался в гетто. И не просто обычным человеком, а с представителем еврейской полиции. Религиозные люди в еврейскую полицию никогда не шли, а он оказался в еврейской полиции. И там так случилось, что какой-то немец наблюдал за каким-то евреем и пришел к умозаключению, что этого еврея надо побить. Ну, сам он как-то не хотел, поэтому он перепоручил это еврейскому полицейскому, вот этому вот бывшему ученику Ешивы Слободки. Тот побил этого еврея по требованию немца. Немец на это посмотрел, ему как-то это не удовлетворило. Он взял палку, побил этого еврея так, как нужно, и говорит этому Вот так нужно бить еврея, не правда ли? И, наверное, немножко, во-первых, что мусар не имеет никакого отношения к этике. И, во-вторых, необходимо нам понять то, что мусар охватывает высшие формы бытия человека, как их сделать возвышенными. А именно у разных людей есть разные люди, которые родились с хорошими качествами. Есть, и это замечательно, это здорово, это ни в коем случае немалозначимо. Это лишний раз подчеркивает, что нам свойственно божественные формы, Богу свойственны возвышенные качества. Это прекрасно, это ни в коем случае мы не преуменьшаем. И, тем не менее, наша задача, особенно задача людей, которые, может быть, по рождению не такие уж возвышенные и утонченные, как они есть. Они работают над этим, у них заметно ничего не получается. Волны мира захлестывают их, не дают им покоя. Все время они не выдерживают испытаний и прочее. Так вот, нам нужно иметь в виду, что наша задача, что качества души, они очень многообразные. Есть высшие и нижние уровни. И животные, кстати говоря, тоже имеют добрые качества. Многие животные имеют, все животные имеют добрые качества. Соответственно, то, что нужно иметь в виду. Давайте подведем короткий итог, поскольку наше время уже подходит к концу. Итак, сегодня мы говорили про шестую остановку в пустыне, Ям-Суф, задача обретения возвышенных качеств души. Искоренение пороков. Искоренение – это именно та концепция, которая была в Навардаке принята. Освобождение от подсознательных пристрастностей. Именно подсознательные пристрастности являются той основой, на которой зиждется возможный наш сбой, когда волны, влияние этого мира, как морские волны, будут стараться стереть любую память о той духовной форме, которую нам надлежит иметь. Избавление от внутреннего хаоса, когда внутри человека бушуют моря, и он не знает, что ему сделать. Исправление качеств – самая необходимая и тяжелая задача в жизни человека – однако это требование от Бога, и будьте мне святы, ибо свят я Господь, я выделил вас из народов, чтобы вы были моими. Книга Ваикра. Со стороны нередко мы видим других людей, и нам становится совершенно очевидно и понятно, что им требуется принципиально себя исправить. Почему мы держимся за свои недостатки и боимся от них освободиться? Мы держимся за них как за спасательный круг, поскольку главное, к чему мы ориентированы на протяжении своей жизни, делать то, что поддержит и обеспечит наше существование. Об этом говорит книга Зоар. Нет ни одной травинки внизу, которой не было бы ангела в высях, который охраняет ее, бьет ее и говорит ей расти. Каждый ангел пытается спасти каждую травинку. И если эта травинка воспринимает уголок рекламы, как там сейчас рекламы, книги «Учение Мусар», которые по достаточно скромной цене можно приобрести для того, чтобы продвигаться дальше в работе над собой. Итак, если человек воспримет величие, которое он видит, как удар, понимая, что он находится совершенно не там, где с его точки зрения ему правильно было бы бить, он воспринимает это как удар того ангела, который находится над ним, и в результате приходит к более возвышенному состоянию. Это принцип роста. С Божьей помощью на следующей неделе мы продолжим изучение концепции применения возвышенных качеств, ибо еще очень много нам нужно сказать. Главная тема мусара – это определение и применение возвышенных качеств. Спасибо за внимание. На этом сегодня мы заканчиваем нашу лекцию.